Недельная глава с участием Рава Лайтмана. Доброе утро, дорогие зрители. Наша программа «Недельная глава» сегодня посвящена главе Ваикра. С нами Рав Лайтман.
Здравствуйте все.
Ведущий Моше Адмони и Гилад Шадмон. Глава Ваикра. И воззвал Ваикра Творец к Моше из шатрас собрания. Всякий, кто пожелает принести жертву. В этой главе рассказывается о законах и о несении службы жертвопринесений в скинии. Все жертвоприношения делятся на обязательные и на те, которые приносятся по желанию человека. Часть жертв должна полностью сгореть на жертвеннике, а часть жертв остается для коэнов и для тех, кто приносил жертву. Законы жертвоприношений. Жертва всесожжения приносится человеком по своему желанию, из крупного и мелкого скота и птицы. Хлебный дар должен быть приготовлен из тонкой пшеничной муки. Мирная жертва приносится из крупного скота, овец и коз. Грехоочистительная жертва за грех, совершенный по ошибке коэном, всей общиной, правителем, человеком из народа. В завершении говорится о повинной жертве, которую провинившийся должен принести коэну и искупит его коэн перед Творцом. Рав Лайтман, глава Ваикра, книга Ваикра. Все говорится о жертвоприношениях. Первый вопрос. Что такое вообще жертвоприношение?
Это единственная работа, которую мы должны производить в этом мире. То, что человек находится в этом мире, он должен в конечном счете только приносить жертву. Потому что вся материя творения, то есть желание, и желание с самого начала нам дано эгоистическое, неисправленное, для того, чтобы мы чувствовали в этом желании только маленькую реальность и всей огромной реальности, только ту маленькую часть, которая называется этим миром, а все остальное мы не чувствуем. Потому что и то, что мы чувствуем сейчас, этот мир, это дано нам тоже милостью, высшей милостью. Потому что и этого мы не могли бы почувствовать в нашем испорченном желании. Ты знаешь, только вот так немного дается, чтобы начать жить. Но всю остальную реальность мы можем почувствовать только при условии, когда мы исправляем сами свой эгоизм на намерение ради отдачи. И тогда исправление всех наших желаний, это 613 желаний с эгоистического намерения пользоваться для себя, на альтруистическое намерение, которое направлено на объединение, на любовь к ближнему, от любви к ближнему уже к любви к Творцу. И если мы таким образом исправляем наши 613 желаний, называется, что мы выполняем 613 заповедей. И тогда то, что мы чувствуем во всех этих исправленных желаниях, называется высшим миром. Или будущим миром, который приходит к нам и раскрывается перед нами. И тогда мы можем видеть в этом случае, что вся реальность — это как своего рода огромный круг, а мы находимся в центре его, а вокруг нас на малом радиусе мы что-то раскрываем. Это называется нашим миром. Все, что мы видим, всю нашу Вселенную, все, что, в чем мы живем. А вся остальная часть этого огромного круга является черной, и ее нам необходимо раскрыть, поскольку там находятся наши желания, которые постепенно раскрываются от легких к тяжелым в эгоистической их виде. И нам необходимо их исправить на свойства ради отдачи. И тогда постепенно, когда мы изменяем от легких к тяжелым, постепенно, как они к нам и приходят, называется, что мы уже с вами говорили заповедями, или то, что мы приносим жертвоприношение, потому что жертвоприношение от слова «близкий», от слова «приближать». Потому что, когда я исправляю еще одно свое желание, которое находится в эгоизме ради собственной выгоды на благо ближнему, называется, что я приближаюсь к Творцу, который добрый и несущий добро, и мы приближаемся к Нему во всем этом черном круге, потому что Он находится в отдаче всем, всем желаниям, которые находятся в исправленном в своем виде. По отношению ко мне они черные, но там находится, по сути дела, весь свет бесконечности. Но он представляется мне черным, темным, потому что я не исправлен. И каждый раз, когда я исправляю свое желание, приближаю свое желание, жертвую им, приближаясь к Творцу, тогда я в этих желаниях раскрываю высший свет. И так высший мир раскрывается мне все больше. И все те чувства, в которых я когда-то проклинал мир, проклинал всех, проклинал даже Творца, и был недоволен всем, и, конечно же, обвинял и Творца, и всех. А вдруг я начинаю раскрывать, насколько это, если меняю эти желания, немного на большую отдачу, немного на большее сближение с другими, я начинаю видеть, что как раз наоборот, ко мне всегда было хорошее отношение и всегда возвышенное, и только я не понимал, не чувствовал этого. И как раз в этих противоположных формах я чувствую сейчас любовь и близость, и объятия, и слияние. И так, по сути дела, происходит процесс, который проделывает человек. И об этом только и говорит вся Тора. Ни о чем больше, только об этом процессе. И поэтому вся она включает в себя 613 желаний. И в каждом из этих желаний есть его 4 стадии, называемые неживое растительное животное человеческое, или первой, второй, третьей, четвертой стадии желаний по толще этого желания. И есть желания, которые мы совершаем приношение утром, вечером, в субботы, в праздники. Это означает, что мы работаем с ними в различных состояниях, которые называются время во благо, время праздничное. И это делится также по тому, что это является простой человек из Исраэля, левит, коэн и так далее. Или же делится по тому, как я делаю в своих желаниях какую-то ошибку. Это называется уже жертвоприношением повинной жертвы. Или еще там в большем заблуждении, когда я должен проделать шаг еще больше к свойству отдачи. И все желания, которые делятся от неживого уровня, когда сказано, что к любой жертве своей будешь приносить соль, и говорится о том, где находится сам жертвенник, и также есть те, кто приносит, это Коэн, Леви, Исраэль. И также жертву должна приносить и народы мира, это уже желание, которое находится тоже во мне. И они называются народы мира, Исраэль, Леви, Коэн. Так делится желание в человеке на уровне говорящей. Теперь на уровне неживом мы говорим, что кроме самого жертвенника должна быть соль и вода. Это то, что мы получаем от земли. А затем у нас есть растительный уже уровень, его много. Всевозможные растения, благовония. А затем животный уровень — это жертвы из крупного, мелкого скота, птицы, и они все должны быть пригодными. Пригодными означает, что они прошли мои все проверки, когда я в каждом желании делю их на часть, которой я могу пользоваться, и на часть, на которой не могу пользоваться, когда посередине проходит парса. Это то, что называется «раздваивает копыта». Это является признаком раздвоения, признаком кошерности. И я отрыгивает жвачку. И это означает, что все время поднимает свои килим, килим отдачи. и это называется, что отрыгивает жвачку, и когда разделяет между получающими и отдающими келим, называется, что проводит парсу, так называемую границу. У рыб — это те рыбы, у которых есть плавники и чешуя. Это тоже является признаками кошерности и так далее, и так далее. Короче, во всем, в каждой детали. Это зависит от четырех стадий, которые имеются в каждом желании, и с помощью чего может исправиться каждое желание, на какой ступени, в различные времена. В различные времена означает, что они являются общими по понятиям день и ночь, и такие времена, которые уже делятся на месяцы и на годы. Там есть полная форма исправления, когда эти исправления в эти периоды восполняют друг друга во всех желаниях. И когда человек исправляет все желания, он достигает их конечного исправления. Здесь есть очень много деталей, но можно это проиллюстрировать, и мы будем изучать это во время уроков. И мы достаточно легко можем увидеть, как мы приходим к исправлению каждого желания. Это понятие жертвоприношений. Но то, что кроме желаний нам нет необходимости ничего исправлять, потому что в исправленных желаниях мы уже обнаруживаем свое высшее духовное состояние, Творец, с которым мы находимся в слиянии, то вся работа человека — это жертвоприношение.
Тогда напрашивается вопрос, а почему нет жертвоприношений человека?
Человек вообще не существует. Человек — это то, что мы выстраиваем с помощью того, что приближаем, приносим в жертву во имя его неживое растение, животное и человека, человек, который выполняет.
Он результат всех жертвоприношений.
Да, он выполняет все эти жертвы неживо-растительно-животного уровня. И поэтому сказано, что для нас создан мир. Потому что нет человека. Кто такой человек? Почему не говорится о животном? Почему мы не определяем, что мы относимся к животному уровню?
Ну, потому что человеку кажется, что он над животным уровнем.
Но ведь у тебя две ноги и две руки, как у обезьян. Кроме хвоста, ну, есть кончик. И чего в тебе есть большего? Ну, кроме злого начала, которое у тебя над животным уровнем, больше, чем у животных. Что у тебя еще, скажи мне? Ничего. То есть, если ты исправляешь свое злое начало, тогда ты достигаешь уровня человек. А так ты называешься диким человеком или человеком, который не похож на человека, и тебе только предоставляется возможность стать человеком. Поэтому сказано, что все выглядят как животные. И когда мы начинаем исправлять себя, мы исправляем себя с таких ступеней, где еще не существует работы жертвоприношений, поскольку это уже очень высокая ступень. Ты видишь, мы и в Торе видим, пока достигаем мы работы жертвоприношений, ты должен выйти из Египта, ты должен согласиться с этой работой исправления, что называется, когда ты у горы Синай согласен соединиться и быть как один человек с единым сердцем, и выстроить образ человека в связи со всеми в поручительстве, и тогда ты проходишь по пустыне, и тогда ты начинаешь эту работу постепенно. Это непростая работа. И когда мы приходим уже к исправлению наших желаний, когда ты понимаешь и чувствуешь их, можешь их определять, эти желания, в которых я с самого начала всех ненавижу, а сейчас я немного согласен с ними, и сейчас я даже вижу, что я могу продвинуться к тому, чтобы доставить им небольшое благо, и готов помочь им и работать ради них, и вдруг готов любить их, и не желая больше ничего, только бы была у меня возможность на самом деле пожертвовать собой и любить их. И жертвой, это называется, когда я приношу себя в жертву, и тем самым я приближаю себя к Творцу.
То есть я приближаю себя к Творцу. Теперь, то, что творится сегодня в мире, то, что мы говорили до сих пор, внутренняя работа, работа каббалистов, мы говорим о ступени, которые прошли очень много человек.
Что значит в мире? Весь мир ведь находится во мне в тот момент, когда я исправляю себя. Я вижу весь мир, находящимся в исправленном его виде. Ничего не должно в нем меняться, кроме моего восприятия. Мир находится у меня в голове. Я вижу всех, как будто сфотографированными на моем экране сзади. Если я исправляю все свои свойства, то весь мой киноаппарат этот фотографирует мир, который мне кажется находящимся извне, так, что он у меня находится внутри. И сейчас мы находимся в виртуальном мире. И мы начинаем быть очень близкими к этому. То есть мы начинаем понимать, что все, что мы видим в материи, это может быть у нас полностью в нашем восприятии, в мозге. Это не существует в таком виде. Мне кажется, что это существует извне. Но, по сути дела, эта реальность, которую я чувствую, находящаяся вовне, существует в моих чувствах. А в зрении, слухе, если ты отключишь все мои чувства, ничего не останется. По отношению ко мне ничего не будет. И если я начну изменять свои чувства, по отношению ко мне все изменится.
Вы имеете в виду органы чувств? Что вы имеете в виду? Зрение, слух?
Нет, глаз ничего не видит. Глаз все передает. Почему за всеми этими зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием, когда ты таким образом воспринимаешь реальность, у тебя есть еще огромное количество систем, которые расшифровывают тебе то, что ты якобы видишь. И поэтому эти системы, как они сейчас передают тебе ощущение, что все находится перед тобой, как будто у тебя есть внутри принтер, который тебе распечатывает эту картину, которая находится снаружи. Но не плоская картина, как это выходит из обычного принтера, а трехмерная картина, да, как сегодня у нас есть уже такие принтеры. И представь себе, у тебя есть трехмерный принтер, который тебе отпечатывает мир, и все время это делает, и все время он проецирует тебе его со всеми твоими мыслями, желаниями, свойствами внутренними, и каждый раз он тебе отпечатывает форму мира, экранирует тебе. И в этом ты живешь, только ты пока что не понимаешь, что весь этот мир является следствием того, что отпечатывается у тебя на твоих свойствах. Что говорит наука Каббала? И почему она называется наукой Каббала? Получение. Когда ты начинаешь понимать, что весь мир — это результат, что ты вообще можешь его спрограммировать в совершенно ином виде. Ты можешь сейчас войти в свою внутреннюю программу и изменить ее. С программы, которая всецело программирована как методика получения, на методику отдачи. И когда ты начинаешь относиться в отдаче к миру, который находится вне тебя, ты снова привносишь это внутрь. Это то, что ты проделываешь. Сейчас твой принтер тебе отпечатывает как бы противоположное тебе, находящееся вне тебя, отдаленное вследствие твоего эгоизма. Если ты исправляешь то, что отдаляет от тебя мир, твой эгоизм, он отдаляет. Если ты исправляешь это, и вместо этого расстояния ты хочешь сократить его, и даже приблизить его, и даже привнести его внутрь, когда весь мир становится близким мне, это называется жертвоприношением. Когда все, что я вижу, это относится ко мне, я отношусь к этому с любовью, когда я прилепляюсь к этим, я собираюсь слиться со всем миром. Я собираюсь, в общем, слиться с Творцом, поскольку Он представляет собой всю реальность. И получается, что я привношу все, что вышло у меня на этом принтере трехмерном, и я как бы привношу это внутрь. И я ничего внутрь не привношу. Я программирую себя так, что вместо этого трехмерного принтера, который все выносит наружу, чтобы он не выносил наружу, а показывал мне это внутри меня. И тогда я начинаю чувствовать весь мир в себе, что это мой мир, я и мир становимся как одно целое. И я пришел к тому, что весь мир и я, моя начальная точка, с которой я начал работать, и то наполнение, которое называется Творцом, и все меняются вместе. И тогда называется, что я пришел к конечному исправлению, и вся реальность является одним целым. Я достиг единства.
Все это интересно очень. Одна точка. Вы говорите, как будто все это в моей власти.
А для этого и дана Тора.
Я смотрю на себя, как на человека. Если вы сейчас обидите меня, я буду думать о вас всякие обидные мысли. Если вы начнете ублажать меня, я начну прекрасно к вам относиться. Так оно в мире происходит.
Да, правильно. С самого начала это так.
Теперь мой вопрос. Что, может получиться так, что вы будете все время пренебрегать, но я буду любить вас? Что, я мазохист?
Нет. Кто я? Я — это тот, кого ты отпечатываешь. Нет никакого свободного выбора, нет ничего. Я — это проекция твоего желания. Когда ты, и если ты меняешь свое желание, ты вдруг обнаруживаешь, что я буквально сладость, не знаю, как еще сказать, как твой любимый ребенок, как часть, неотделимая от тебя.
И неважно, что вы будете делать,
ты не будешь чувствовать, что я делаю тебе что-то плохое. Наоборот, ты будешь стесняться того, что раньше ты думал, что я такой плохой. Потому что ты это думал, а я не был таким. Ты вдруг раскроешь, что то, что видел на мне, на самом деле ты видел, что я делаю самые мерзкие вещи, что я говорил о тебе плохо перед всеми и сделал тебе что-то нехорошее. Вдруг ты раскрываешь, что все эти вещи были самыми хорошими, но ты их таким образом раскрывал для себя и расшифровал для себя в плохом виде из-за твоего эгоизма, который был неисправлен. И поэтому теперь, когда ты исправил его, ты приблизился ко мне, и вдруг ты видишь, что все зависит от твоих исправлений. И сейчас ты стыдишься того, что ты так относился ко мне. И тогда ты еще больше, исправляя состояние, приносишь жертву грехоочистительную и так далее.
То есть я готов от своих вещей отказаться и отдать вам?
Это уже не мне.
То есть это не мое уже?
Это как для себя ты даешь. Все зависит от внутреннего исправления, поэтому жертвоприношение — это вся работа. Если ты их делишь по уровням авиюта, то есть толще 1, 2, 3, 4 желания, затем неживой растительный животный человек, затем уже народы мира в человеческом состоянии, Израиль, Леви Коэн, и все смены дня и ночи, и так далее, и так далее. И нет у тебя ничего, кроме жертвоприношений.
Так что же человек должен сделать, чтобы повлиять на этот внутренний принтер?
Только его желание эгоистическое взять, подняться над ним во благо ближнего, вместо того, чтобы действовать во благо себе. Тут только или одно свойство, или другое свойство, с которыми работает принтер. Пока что он всецело работает якобы во имя нас. Но это свойство тебе дали именно такой принтер, который отпечатывает тебе картину реальности. И это объясняется нам в предисловии книги Зоар об этом механизме фотографическом, который действует в нас. И тебе дают этот принтер с этой малой программой в нем, которая называется эгоистической программой. И если ты уже достиг в своем развитии определенного уровня, ты раскрываешь вместе с этим принтером, скажем, книгу Зоар, еще труды каббалистов, которые называются в целом Торой, учением, которое приводит тебя к свету, ко всем исправлениям. И тогда ты начинаешь раскрывать возможность сделать апгрейд, обновление.
Скажем, я получил эту программу. Это называется программа 1.0, первая версия. Я смотрю на весь мир. У меня есть ощущение, время,
Нет,
имущество.
Желание, время, имущество. Нет, ты должен сделать в точности то, что там написано. Вот и все. Ничего я тебе не говорю, а только то, что написано там. А там сказано точно. Ты должен приблизить весь мир, который находится в твоем представлении, в этом принтере, как будто вне тебя. Да? Вот и все. И теперь, как ты сейчас можешь сделать этот рестарт? Говорят тебе, рестарт ты не можешь сделать сразу же, когда ты выключаешь компьютер и ждешь минуту-две, пока все там не сложится, все эти напряжения, которые там возникли, исчезнут, все эти процессы успокоятся, и тогда ты снова включаешь его. Нет. Ты здесь не просто так вводишь программу и производишь старт, но ты должен сам. Это является внутренней работой, индивидуальной. И в таком виде, когда ты понимаешь, что ты делаешь, это не то, чтобы ты получил точка 1, точка 1, 1.2, с каждый раз с более продвинутым коэффициентом или версией. Ты должен всегда сравнивать с первой версией, что она делает тебе, как она представляет тебе всю реальность. Всю реальность. По временам, по характеру людей, по истории, географии, в соответствии со всем, что есть, с неживым, растительным, животным и человеческим уровнями. Ты должен знать, что ты делаешь в тот момент, когда ты собираешься сделать эту новую программу, а апгрейд, с которой ты собираешься работать, что ты будешь делать в ней, что ты внутри будешь чувствовать, какие психологические внутренние изменения в восприятии, в отношении, в желании, во всем. Это тебе как бы дают инъекции, вводят тебя, и ты начинаешь вследствие этого думать по-новому, чувствовать по-новому, относиться по-новому. Эти вещи становятся более близкими, а те более далекими. Ты программируешь себя, чтобы видеть в совершенно новых измерениях всю реальность. И ты должен знать об этом, и заранее согласиться с этим, и понять, и все это пройти в сознании своем. То есть программировать себя самому. Это не просто как всунуть диск и вперед. Отлично. Каждый желает тогда нажать на кнопку. Нет, здесь нет кнопки. Здесь есть очень тщательная работа. Поэтому он говорит нам, вы хотите приблизиться? Пожалуйста. Только знайте, что это работа с утра до вечера, и с вечера до утра. Каждый раз новые желания постепенно, на каждое желание. И ты, когда относишься к ним, как Коэн, Леви, Исраэль и народы мира, и так это все время.
Да, это, конечно, поразительная картина. Я спрашиваю, как относительно человек, ничего не знающий в этом мире. Известны исследования психологов о мире восприятия, как мы это воспринимаем. События в этом мире, они не в моей власти. Даже мысли, желания, все, что появляется во мне. Начиная с какой точки человек может это перепрограммировать, весь этот принтер.
Он должен находиться в правильном окружении, выбранном из всего мира. Из всего мира выстраивает не высшая сила, кроме того, что находится во всем этом черном круге, вот это маленький сектор, который ощущается мной, как этот мир, чтобы дать мне что-то вне меня, чтобы поддержать меня, помочь мне, что может повлиять на меня во взаимной форме, когда я могу просить у них помощи, кричать «Спасите, братья, друзья, помогите мне», и тогда они работают вместе со мной. Мне нужна группа, я должен выстроить вокруг себя такое окружение, чтобы оно повлияло на меня величием цели, что мне стоит сделать этот апгрейд на себе, что мне стоит изменить восприятие реальности. Мы ничего не понимаем, находясь в этой самой первой программе. Мы видим мир буквально испорченным, мы не знаем, что с ним делать. По сути дела, все, что мы сейчас ощущаем в этом кризисе, мы чувствуем его как кризис, это для того, чтобы мы поменяли внутреннюю программу. для того, чтобы мы начали чувствовать, что мы не способны понять ничего происходящего с нами здесь, если мы не поменяем, и мы не будем менять мир. Нам уже ясно, что нечего менять в нем. Сколько бы мы ни пробовали, мы видим, что мы не способны, он становится только хуже. Но нужно давить на себя, чтобы мы поняли, что внутренняя программа должна измениться. Человек должен изменить себя. И как? С помощью того, что он начнет выходить из себя как бы к ближнему. Но, по сути дела, он выходит к той самой трехмерной форме, которая находится перед ним, для того, чтобы поменять программу, для того, чтобы работать в таком виде, когда вся реальность, весь мир вообще, все — это все я.
Я хочу чуть шире спросить, чем есть программа. Мне надо стать нейтральным, не относящимся к этой программе, и оттуда скопировать в эту программу.
Да, правильно.
Хорошо.
Поэтому мы, прежде чем мы все делаем, производим сокращение, выходим на уровень бины, то, что называется хафец хэсед, желание отдачи. Когда мы относимся ни к одной программе, ни к другой, как бы находимся в нейтральном месте, и в этом нейтральном месте мы уже из этого места переходим к новой программе.
Постепенно. Но как сделать так, чтобы это нейтральное место стало ощущающим и более реальным, чем то, где я сейчас нахожусь?
Ты работаешь с привычной программой, только поднимайся над ней и работай с ней в противоположном виде, в виде копии, вместо негатива в позитиве. Ты буквально в точности работаешь в противоположном виде. Как ты работал, ты работаешь только наоборот. И если ты реагировал раньше в минус, сейчас ты переводишь в плюс по отношению к себе, и это все.
Как раз об этом я и хочу спросить. Мы себя чувствуем как одна точка. Вы говорите, что точка сбалансирована со всех сторон, ничего самостоятельного в ней нет. Сейчас для человека раскрывается еще одна точка вне меня, скажем, программа 1.2. И где же взять еще одну точку, чтобы вызвать копирование этого улучшения на себя? Мне нужно окружение. Какая точка есть в человеке, которая могла бы быть вне его, которая избирает скопировать это извне вовнутрь?
А это мы получили. Это называется точка в сердце. И если бы был у нас только эгоизм, конечно бы, мы ничего не смогли бы сделать. Исраэль — это называется человек, в котором есть, кроме его эгоизма, какая-то точка черная, красная, не знаю, назови ее как хочешь, которая влечет его наверх, которая устремляет его к тому, чтобы познать этот внешний мир. Она должна быть в противоположном виде, то, что называется «и переверну я», видел я противоположный мир. Потому что вне кожи, вне шкурных интересов человека находится Творец, духовный мир.
И роль этой точки в сердце — скопировать эту программу. Но вопрос, о чем она просит? Я чувствую мою жизнь, могу поладить с людьми или не лажу с людьми. Но как это сделать?
Я прошу, дайте мне ощущение важности того, что я выхожу из себя, из своих рамок, из своего тела вроде бы наружу. Чтобы я почувствовал себя прорывающимся из себя и все время находящимся в вас. Это называется, что я приближаю себя, я жертвую собой, я приближаю себя, свое «я», я хочу находиться в вас, вместе с вами, в слиянии, в объединении. И тогда я начинаю чувствовать, что там, вне меня, находится моя душа, что весь тот маленький сектор, который дан мне, где я чувствую себя и свой мир, из этого огромного большого черного круга, что я сейчас выхожу из этой малой своей области во весь этот черный круг, я вдруг вижу, он не черный, он наполнен светом. Там на самом деле находится жизнь, там вся реальность. И весь этот огромный круг называется Святой Шхиной обителью, поскольку там раскрывается обитающий высший свет, Творец. А где я находился в этом маленьком кружке? Это является первой программой, которая дана мне для того, чтобы я сам вырос и реализовал это действие. А почему? Потому что если я сам выполняю это действие и обретаю это свойство отдачи в этой новой программе, я понимаю, я чувствую всю реальность, все ее наполнение с начала до конца. Я вижу от края мира до края его, и я становлюсь как Творец. Я слит с его идеей. Созданием всей реальности, и тогда я всю эту реальность принимаю как самую близкую, я слит с ним, то есть принимаю это как мою ступень. Это является завершением моей работы в новой программе в отдаче.
Да, но как создать состояние, чтобы это было настолько важно? Вы говорите, просить у окружения важность, но это же как сообщающиеся сосуды. Там, где запрограммировано, что это более важно, а это нечто стороннее.
Программа, между прочим, любая программа, как первая, так и вторая, являются очень динамичными. Они все время меняются. И насколько ты начинаешь возвеличивать важность окружения, вдруг твое эгоистическое свойство начинает возвеличивать важность твоего эгоизма, чтобы ты еще больше вознуждался в окружении. И тогда она путает тебя и говорит, нет, но есть у тебя в самом важные вещи. С чего ты вдруг, принижая себя по отношению к ним, говорит твой эгоизм. И эта программа все время работает. Они работают вместе. То, что находится, вот эти две программы, и белая территория, нейтральная, где ты производишь выбор, это все только во имя выбора, где ты стоишь, и с помощью усиления воздействия окружения на тебя ты все время продвигаешься. Получается так, что путь ясен, программы работают, и они должны работать, и ты не можешь изменить путь их действия никак. Каждый этап, который ты проходишь, это этапы, которые уже находятся в программе. Но когда ты производишь малое усилие, когда ты хочешь усилить то, в чем тебе дано, воздействие окружения, находящееся вне тебя, когда ты хочешь выйти по направлению к ним, и ты просишь у них, чтобы они заботились о тебе, когда ты с помощью этого приходишь к ним и требуешь этого, ты тем самым увеличиваешь скорость. И получается, что я пробуждаю рассвет, то есть ты пробуждаешь свое стремление прийти к объединению, к слиянию и ускоряешь время. И ты начинаешь больше понимать, чувствовать. Учение программ приходит к тебе не с помощью ударов, как мы видим, весь мир страдает. Это тоже учеба, но с помощью страданий. Но когда ты сам хочешь познать, постичь эту программу, этой программой называется «Замысел творения». В целом, две программы, и ты, и все это «Замысел творения». Когда ты хочешь постичь это и хочешь отождествить себя с этим, да?
Ну, прежде всего, это похоже на известное предложение. Блокнот раскрыт, рука записывает все.
Да-да, это именно сама программа, которая таким образом записана.
Да-да, это в статье «Мир». Но вот в этом всем такое впечатление. С одной стороны, это грандиозное впечатление. Всю реальность я должен поместить внутрь.
Ты ничего не привносишь, ты меняешь восприятие, и оно тоже внутри, не снаружи.
Да, но с другой стороны, тот, кто смотрит со стороны, это кажется чересчур просто. Переключатель изменяешь с единицы на ноль, с нуля на единицу. Между важностью и тем, чтобы раскрыть, что вся эта система внутри...
Нет, по этой важности ты проверяешь все, ты проходишь все. Посмотри на эти жертвоприношения. Какие детали ты должен пройти во всех желаниях, получения, отдачи, на всех уровнях, неживой, растительный, животный человек, во всех их проявлениях. Ты сам проходишь все элементы этой программы, как первый, так и второй, одно в противоположность другому. Ты каждый раз предпочитаешь это так, и почему, и зачем. Ты проверяешь их все. Конечно же, эти программы с самого начала находятся в тебе. Конечно же, не ты программируешь их, но благодаря тому, что ты в таком виде проверяешь их, ты как бы строишь сам реальность. Творец, программист сделал эти программы и привнес их в тебя, но сделал это вроде бы в испорченном виде, разрушенном. Это то, что называется после разбиения килим, после всего разрушения, после грехопадения с древом познания. Ты работаешь, ты получаешь это так, как будто ничто правильно не работает, как будто мы даем ребенку что-то поломанное, разъединенное, пазл. Но когда ты собираешь, ты соединяешь одно с другим. Да, правильно, это похоже, это совпадает, это нет. Ты по пути изучаешь весь разум Творца, и ты сливаешься с замыслом творения.
То есть вы говорите, что эти программы не являются чуждыми друг другу, а просто противоположными.
Конечно же. Поэтому наш эгоизм называется помощью против нас. Помощь. Он помогает нам. Конечно же, все, ничто вообще не создано для того, чтобы принести вред. Но при условии, когда мы не способны, при всех этих условиях, которые предоставлены нам, продолжать действовать по программе в правильном виде, когда мы не способны, не хотим, по сути дела, тогда приходят удары. И тогда мы видим, что происходят эти удары на самом деле. Это очень серьезные наказания по отношению к нам. Это жизнь и смерть, это катастрофы, это войны, это все беды в мире. Но когда мы хотя бы немножко начинаем относиться к этой программе чувственно, подключая наши чувства, что есть здесь что-то, что стоит мне этому научиться, что стоит отождествить себя с этим. Мир наполняется светом и любовью.
Меня еще один вопрос интересует насчет этой программы. Я нахожусь в момент выбора между чем-то. Я хочу обратиться сейчас к Гиладу, чтобы он поднял мне важность этой программы отдачи. Гилад знает, что для меня хорошо, он знает, что надо сделать, или он просто поднимает мне важность.
Это может быть и так, или иначе, в зависимости от того, на какой ты ступени находится. Может быть, он играет с тобой так или иначе, но всегда это игра с тобой, которая находится в программе. Он часть твоей программы, а ты часть его программы.
И это важно, что я осознанно играю, или через меня эта игра происходит?
Есть здесь важность в этом. Насколько ты отождествляешь себя с программой. А благодаря этому ты называешься или рабом Творца, или развиваешься на уровнях человека, когда ты проходишь зарождение, рождение и рост, когда ты программируешь сам, когда ты как продюсер всем управляешь.
Да, но относительно него. Для него это важно, что я осознаю?
Конечно же, ты влияешь. Он является какой-то проекцией тебя.
Чем больше я осознаю,
нужно войти в это просто.
Да, но это прекрасный сценарий для фильма. То есть, чем больше я вхожу, я осознаю, что внешнее все менее внешнее.
Да, тебе не нужно. Мы видим, весь мир со всеми своими технологиями продвигается к виртуальности все больше.
Ну, мы уже должны завершать нашу программу. Чудесная программа. У нас осталось очень много вопросов.
Да, лучше завершить ее во внутреннем виде.
Я надеюсь, и нашим зрителям...
Вся наука Каббала занимается только этим. Кто заинтересован, пожалуйста, мы
приглашаем. И эти жертвоприношения, о которых говорит глава Ваикра, все это поможет и нашим зрителям. Спасибо, Раф Лайтман. Спасибо ведущим. И спасибо, дорогие зрители. До встречи на следующей передаче. Недельная глава с участием Рава Лайтмана.